Так как-то правительство с гриппом не справляется, по-моему, да? Потери несет. Ну, больными на работу прошу не ходить никого, уже без всяких шуток. Ладно? Ну, прежде чем мы поговорим о основных вопросах, ради которых собрались, попросил бы Алексея Валентиновича Улюкаева рассказать о том, как идет работа по так называемому проектному финансированию. Мы еще в прошлом году начали обсуждать возможность осуществления проектов, ряда проектов интересных и перспективных для экономики по щадящим, приемлемым для участников экономической деятельности банковским ставкам. Знаю, что работа проведена большая. Пожалуйста, Алексей Валентинович.
Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На самом деле, сейчас можно доложить, что институт проектного финансирования в России заработал, он стал экономической реальностью. Мы посвятили почти весь прошлый год настройке его правовой базы, аналитики. Значит, я напомню, с чем связано его возникновение. Дело в том, что инвестиционные проекты, они крайне неохотно кредитуются в обычном режиме банками, потому что в довершении к неопределенности денежного потока, а речь идет о проектах срочностью до 10 лет, к этому добавляется отсутствие залогов, по крайней мере, на первых годах существования проектов. Плюс, если даже банк предоставляет кредит, он не может его заложить в рамках рефинансирования в Банке России по имеющейся нормативной базе. Поэтому эти проекты почти были запретительная рамка. Значит, чего мы добились? Мы добились разделения рисков проекта между четырьмя основными участниками. Сам инициатор проекта, конечный заемщик, который обязан не меньше 20% стоимости проекта профинансировать из собственных средств. Банк, кредитор, бюджет, который предоставляет бюджетную гарантию на сумму 25% проекта по особой упрощенной технологии предоставления гарантии, и Банк России, который фондирует проект на специальных условиях. Что это за специальные условия? Сегодня это 9% годовых, гораздо ниже, чем действующая ключевая ставка и ставка по остальным инструментам Банка России. При этом кредитор обязуется предоставить конечному заемщику ресурс по ставке не более 11,5%. Речь идет о проектах таких среднекрупных, от миллиарда до 20 миллиардов рублей стоимости в приоритетных отраслях материального производства. А созданная комиссия отобрала банки. 10 банков участвуют в этой работе. Это крупнейшие наши банки. Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа, Банк Москвы и другие. Эти банки являются инициаторами проектов. Мы уже рассмотрели первую группу проектов. 3 проекта отобраны. 2 проекта в области сельского хозяйства. Это птицеводство. Одно предприятие полного цикла. И одно, которое специализируется на так называемом парародическом яйце. То есть снижает нашу зависимость от подставки соответствующего ресурса из-за границы. Это реальное импортозамещение. И один проект в области телекоммуникаций. Общая стоимость этих 3 проектов – это 37 миллиардов рублей, из которых 29 миллиардов рублей – это тот кредитный ресурс, который предоставляют банки под нашу гарантию, под фондирование Банка России. Сейчас предполагается в высокой степени готовности рассмотреть проекты примерно на сумму около 80 миллиардов рублей, это около 30 проектов, также и в сельском хозяйстве, и в промышленности, в энергетике, в строительстве. Мы рассчитываем, что мы в течение первого квартала, в феврале и марте этого года, эти проекты рассмотрим. В целом, на основании информации, которую нам предоставили банки, вот сейчас у них в портфеле такого рода проектов примерно на сумму около 500 миллиардов рублей. Конечно же, мы не будем готовы принять все эти проекты, мы хотим обеспечивать высокую степень проработки этих проектов, чтобы минимизировать те риски, которые здесь принимаются. Напоминаю, что мы приняли решение в антикризисном плане правительства стоит эта позиция о увеличении бюджетной гарантии в сумме до 60 миллиардов рублей, которая в целом позволит нам принять к рассмотрению финансирования объема проектов до 240 миллиардов рублей, в том, конечно, случае, если Банк России представит соответствующий лимит на предоставление рефинансирования. Так что работа идет и довольно активно.
Насколько прозрачна процедура принятия решений по отбору этих проектов?
Для этого мы задействовали несколько механизмов. Во-первых, Гарантом качества проекта является сам банк, который на основе своей процедуры через кредитный комитет принимает решение, основные параметры которого контролируются Банком России. Во-вторых, у нас есть агент, это Внешэкономбанк, который занимается тем, что дает заключение по всей документальной стороне дела, насколько полно и подробно оформлены документы, которые предоставляются и заемщикам, и кредиторам для этого проекта. Третье, создана межведомственная комиссия с участием Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, которая, значит, рассматривает проекты. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти предоставляют свое заключение по этому проекту. Сейчас, вот после встречи с губернаторами, которая была на прошлой неделе, мы договорились также, что мы хотели бы и представители территории также в эту работу вовлечь, чтобы губернаторы давали, может быть, неформальное заключение, тоже как-то выражали свое отношение к этим проектам, потому что речь идет именно о проектах, которые в территориях, в регионах реализуются. В целом, мне кажется, это дает вот необходимую степень прозрачности.
Спасибо. Ну, действительно, нужно рассматривать начало работы как пилоты соответствующие и наращивать эти усилия, конечно, исходя из того, как это влияет на макроэкономические показатели, анализируя постоянно то, что на рынке происходит.
Безусловно, мы так с Банком России договорились. Банк России, чувствуя, понимая прогноз по инфляции, те риски, которые здесь возникают, устанавливает тот лимит, в рамках которого мы и работаем.
Хорошо, спасибо. Дмитрий Николаевич, есть еще один крупный проект. Он и региональный, и в то же время общенациональный. Это инфраструктурный, это мост через Керченский пролив между Крымом и Кавказом. Как там работа идет?
30 января принято распоряжение правительства, которым определен исполнитель работ, генеральный подрядчик на строительство моста, и утверждены основные условия контракта на строительство этого моста. Это распоряжение явилось результатом достаточно длительных, сложных конкурентных переговоров, целью которых было, так сказать, да, выбрать надежную строительную организацию, которая обладает необходимым имуществом, необходимым опытом, силами для того, чтобы выполнить этот сложнейший проект, который строится в сложных и геологических, и гидрологических условиях. В результате конкурентных переговоров удалось снизить и за счет оптимизации в ходе переговоров, оптимизации технологических решений и за счет конкуренции между различными строительными организациями снизить предельную стоимость моста на 19 миллиардов рублей. В соответствии с действующей федеральной целевой программой почти 247 миллиардов рублей стоит этот переход. Сегодня предельная цена по распоряжению правительства, по контракту, который в настоящее время заключается, 228,3 миллиарда рублей. Эта цена ни в ходе проектирования, ни в ходе строительства не может быть изменена по условиям контракта. Предусмотрены достаточно жесткие меры финансовой ответственности подрядной организации за невыполнение условий контракта, ключевым из которых является предельная цена и срок строительства. Срок начала рабочего движения по мосту — декабрь 2018 года по условиям контракта.
Некоторые возможные подрядчики сами отказались от этого?
Были в ходе переговоров, в связи с жесткими условиями, с требованием предоставления гарантий, были и такие факты. Некоторые подрядные организации отказались от участия в этом конкурсе. В настоящее время опережающим темпом строятся подходы с Таманского полуострова, подходы к мосту, железнодорожная инфраструктура и автомобильная дорога. Они необходимы, должны быть построены в кратчайшие сроки для того, чтобы организовать подвоз строительных материалов и грузов. На Таманском и Керченском полуостровах будет одновременно строиться 11 линейных объектов и 6 государственных заказчиков. Для координации работы создан штаб стройки. В настоящее время разрабатывается, в марте месяце должна завершена общая документация по планировке территории для того, чтобы оптимизировать изъятие, выкуп земли, затраты бюджета на выкуп земли. Это все должно быть оптимально размещено в одном коридоре. И общая схема организации строительства всех этих объектов определены основные общие потребности основных строительных материалов, техники, логистическая схема их доставки, источники доставки. И в общей схеме организации строительства должны быть также определены места складирования материалов, размещения техники. Работать люди будут в основном вахтовым методом, поэтому городков строителей и так далее. Вся эта работа в настоящее время близится к завершению.
Сколько полос движения, окончательное решение?
4 полосы движения, 2 в одну сторону, 2 в другие, и 2 нитки, 2 железнодорожные нитки.
Тоже в одну и другую?
Да, в одну и другую сторону.
Хорошо, спасибо. Мы вчера с Аркадием Владимировичем говорили по поводу некоторых вопросов, связанных с деятельностью РЖД, в том числе по пригородным перевозкам. Что там все происходит, пожалуйста?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ситуация с пригородным сообщением в стране сложная. Мы знаем, что в нескольких регионах страны отменены маршруты электричек по десяткам направлений. Перечень таких маршрутов, таких электричек у нас есть. Есть сумма денег, которые необходимы для восстановления маршрутов. Я проводил уже 3 совещания со всеми регионами, с руководителями регионов. В результате могу доложить о следующем. Причина, почему это произошло. Переход на новые принципы договорных отношений между РЖД, федеральным бюджетом и регионами. В нормальной ситуации регионы смогли бы оплатить все те расходы, которые предъявляет РЖД. Они получают в настоящий момент дополнительные средства за счет налога на имущество, которое раньше РЖД не платило в региональный бюджет, а сейчас платит уже по промежуточной ставке. Через 2 года ставка будет доведена до стандартной ставки 2%. Это большие суммы, которые идут в бюджеты регионов, и они должны были полностью покрыть расходы на пригородные сообщения. Но в кризисной ситуации регионы потеряли поступление по налогу на прибыль от РЖД. Соответственно, эти дополнительные поступления полностью нивелировались, и этот источник у регионов пропал. Правительство предлагает следующий набор решений. Первое уже содержится в антикризисном плане. Снижение налога на добавленную стоимость по пригородному сообщению до ставки 10%. Этот законопроект будет внесен уже в феврале, должен быть принят быстро Государственной Думой и позволит сэкономить деньги на пригородное сообщение. Второе. Это возвращение льготной ставки платы за инфраструктуру с 25% до 1%. Чтобы компенсировать такой шаг, потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. По предварительным оценкам, около 6-8 миллиардов рублей. Эти средства мы запросим из антикризисного фонда. Надеюсь, что правительство нас поддержит. Третье – выделение дополнительных денег самими регионами, но в меньшем объеме, чем мы изначально планировали. С каждым из проблемных регионов такие договоренности уже есть. Каждый под протокол совещаний в правительстве дал обязательство о том, что эти деньги будут выделены. Мы исходим из того, что подавляющее большинство маршрутов должны быть восстановлены и сохранены. Отмена может быть только по тем направлениям, где альтернатива реальна. Есть хорошая дорога, хорошее автобусное сообщение, и время перевозки автобусами достаточно короткое. В целом данную проблему намерен решить в течение 1 месяца.
Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Значит, правительство чем занималось? Вот когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержала изменения взаимоотношений между регионами и РЖД. Мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов, да, в предыдущие годы. Был график выстроен работы. Значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Секундочку. Мы понимаем, насколько это серьезно. Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже это не серьезный подход к делу. Это же касается там тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще 2 месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно, с гарантиями соответствующими РАО РЖД, регионам по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь там формального решения и провода через парламент или через даже решение правительства каких-то вопросов. Здесь тоже определенные процедуры должны быть. Оперативным способом нужно восстановить движение пригородных поездов.
Владимир Ильич, мы это сделаем. 25 миллиардов рублей выделяются и в этом году в полном объеме. Никаких задержек с этой точки зрения нет. Я в течение суток предложу финансовое решение, которое позволит обеспечить восстановление сообщения.
Послушайте,
как вы сказали, немедленно.
Подождите, да. Значит, восстановить нужно немедленно. С предложением, как решать финансовые проблемы. И спокойно в рабочем режиме эти проблемы решайте. Было же понятно, и мы в течение года обсуждали проблемы, связанные с доходами регионов. Ясно? В Минфине все это есть. Все на бумаге есть. Каковы доходы, каковы расходы, на что деньги идут. Все есть полностью. Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов. Железнодорожное сообщение пригородных поездов. Ясно, что решения были приняты заранее по поводу того, что регионы должны быть подготовлены к этому. И на них лежит тоже огромная ответственность. Но надо координировать эту работу. Все, давайте дискуссию прекратим. Хорошо. И прошу это сделать немедленно, повторяю еще раз. Давайте перейдем к текущим вопросам, пожалуйста.